Итак, сегодня у нас четвертое занятие из цикла изучения Торы. И на предыдущем занятии мы говорили о пасук Фумаш Венахейм Ашем Ясоэс Хадом Берец Весацейф Эрлиба. Раскаялся Акодеш Бороху, что он сделал человека на земле. И опечалился в сердце своем. Значит, с этим пасук были проблемы. А именно... Сейчас, секунду. Как Акодеш Боруха мог раскаяться в том, что он сделал. И приводилось объяснение Раши, он приводил Мидраш о том, что раскаялся, это на самом деле утешился. Потому что есть другое значение этого слова. Винахейм. А что касается опечалился, там тоже приводился Мидраш, в котором говорилось о том, что все циклично. Время рождения человека для радости, а время смерти, хотя оно заранее известно, тогда уже печалится. Сегодня мы будем изучать этот пасук с теми комментаторами, которые читают его не в смысле утешился, а в смысле раскаялся. Как тогда будет изучаться этот пасук? Эбн Эзра говорит следующее. «Йодуа кило адон ху». Известно, что не человек он, чтобы раскаяться. Только говорит Тора к лошен бен эдом. Просто Тора здесь говорит, как будто говорит человек. И, похоже, объяснит это Рамбан. Он говорит следующее. Тоже вот, что здесь Тора говорит на языке людей. А что касается того, что он опечалился в сердце, Рамбан дает такое объяснение. Кило хигит эслинови, он не сказал пророку, его посланнику, к ним, то есть к людям. Это как человек говорит, что вот у него была определенная мысль, но он ее не сделал, так сказать, явной для людей, а в сердце ее сдержал. Вот так Рамбан объясняет этот пасук. Здесь на самом деле говорится действительно раскаяние, но он не может раскаяться, Всевышний. Значит, здесь Тора просто использует лошен бен эдом, язык людей. Это правило о том, что Тора использует язык людей, оно взято на самом деле из Геморы. Оно там очень часто встречается. Но там контекст совершенно другой. Там это встречается вот в каком смысле. Есть пасук, и есть какое-то дополнительное слово в этом пасуке. И хахомим вводят из этого дополнительного слова какой-то закон. Это называется драш делают. Есть другой мудрец, который этот же самый закон использует из другого места хумаш. Тогда спрашивается, для чего вот это слово, оно же лишнее. И ответ дается, оно пришло не для того, чтобы делать драш, ввести закон, а Тора говорит языком людей. Не для того, чтобы... А как вот книги пишутся, есть это слово, ничего страшного. Вот в таком смысле эта фраза «Тора говорит языком людей» используется в Геморе. Здесь история совсем другая. Речь не идет о законе каком-то. Речь идет о общих концепциях, действительно, о том, что происходит с Творцом. Так вот, возникает вопрос, какой смысл комментаторы вкладывают в эту фразу, которая говорит людьми, языком людей. Это предстоит выяснить. У нас цикл изучения Торы, вот, значит, мы должны понять, как Тора изучается. Давайте попробуем прочесть этот пасук, убрав это слово «инахейм», «раскаялся». Что получится? Вот перед этим написано, что Хакодеш Борух создал творение. Дальше были поколения, люди грешили, земля растлена, люди растлены. Дальше мы слово «раскаялся» убираем, мы без него читаем сейчас. И дальше наступает история, что вот наступил Мабул, потоп, разрушение. Был один план, и теперь другой план. Причем это не просто он изменил план, как бы произошло разрушение, а действительно творение поменялось. Раньше люди жили по несколько сотен лет, сейчас жизнь существенно уменьшилась. Раньше они были вегетарианцами, сейчас они едят мясное, это большая перемена. Это изменение. То, что было до этого, кардинально изменилось. Ну, какое слово здесь подходит для того, чтобы это описать? Почему он вдруг изменил свой план? Раскаялся. Тот план оказался неудачным. И вот Тора использует этот язык. Потому что это слово здесь, оно, так сказать, подходящее, чтобы описать ситуацию. Конечно, Хакодеш Бог не раскаялся на самом деле. Но чтобы описать ситуацию на нашем языке, уместно сказать это слово. Вот оно и сказано. Значит, дальше возникает вопрос, а зачем? Зачем вообще говорить это слово? Тут же на самом деле Тора вводит нас в заблуждение. Она говорит, что Всевышний раскаялся. Такое. Не может такого быть. Зачем же Тора нас обманывает? Только что построить, так сказать, этот плавный переход? Зачем? Ну, ответить можно так, что никто из нормальных людей в ошибку не впадет. Он понимает, что Хакодеш Борху на самом деле все предвидел. Нет, так сказать, его существования никакого раскаяния о том, что он уже сделал. Поэтому ошибки никакой не будет. Значит, те, которые идут против Тора, они ошибутся, конечно, в этом месте и будут использовать это слово, чтобы построить свои умозаключения, как и было вот на прошлом занятии показано. Но человек, который так сочувственно относится к тексту, он истолкует его правильно, не впадет в ошибку. Тем не менее, вопрос, а для чего это все-таки сказано, остается. В чем достижение? Пусть мы не сделаем ошибки. Но зачем это говорить вообще? И так понятно, вот был один такой план, теперь стал план другим. Зачем-то надо слово раскаялся, опечалился. Это вопрос интересный. Давайте посмотрим, что в связи с этим говорит Рамбам. Я использую книгу Левуша «От тайного к явному». Там этот вопрос разбирался. Приводился Рамбам. Как он, то есть Всевышний, называется милостивый, так и ты будь милостив. Как он называется милосердным, так и ты будь милосерден. Как он называется святым, так и ты будь свят. В этом смысле пророки называли Бога всеми этими именами. Долготерпеливый, щедрый на милость, праведный, прямой, целостный, могучий, сильный и тому подобное. Это для того, чтобы сообщить пути хорошие и прямые, и человек обязан следовать этим путям по мере своих сил, чтобы походить на него. Тут мы в этом Рамбам видим, для чего Хакодеш Бороху привносит эти имена, как бы, Тора дает нам все эти имена, и вот через пророков, чтобы мы могли следовать этим путям. Если не сказать эти имена, то, ну, а как жить? Чему следовать? Здесь, в этой концепции, сейчас мы и обсудим, в чем-то здесь несколько очень интересных, важных моментов. Тора дает эти имена через пророков. И теперь, в результате этого, мы связаны с Творцом. Причем связаны на двух уровнях. Один уровень – это уровень души. И второй уровень – чисто интеллектуальный. Когда мы говорим, что вот Творец милостив, или у него есть меда, або любовь, это не просто интеллектуальное понимание того, что вот он любит. А в этот момент у человека есть определенная так, реакция душевная, нефеш реагирует на это и определяет его линию поведения. Если осушенный Творец разгневался на него, ну, это тоже вызовет определенное раскаяние и желание что-то сделать. Это вот один уровень. Помимо этого, есть еще уровень чисто интеллектуальный, понимать, ведь его любовь – это не человеческая любовь, что-то иное, очевидно. А что это? Ну вот надо знать, тут же изучать вещи, где сказано, что суть любви – это соединение. И матри ахаву – это эхот, 13. Вот это один, соединение, един. Вот ойроут, светило верхнее, световые потопки – если они действуют бемида ахаву, любви, они соединяются, они действуют вместе, не разрозненно. Это вот суть Ужахова, это интеллектуальное понимание, что значит любовь Творца по отношению к Исраэлу. Вот так он проявляется. Если мы знаем это, тогда вот отсюда рождается наша линия поведения. Мы должны подражать ему, пишет Рамбам. Объединение должно быть в народе. Какими средствами связаны пути для этого? Итак, по отношению к любому качеству Творца. Есть как бы, что ли, эмоциональное восприятие, что очень важно, без него нельзя. И в то же время есть понимание. Вот соединение этих двух определяет нашу линию поведения. Должно определять, как пишет Рамбам. Значит, есть разница между подходом, который предлагает Рамбам, и тем, что мы вели раньше. Что там на самом деле Тора нам говорит, Творец раскаялся, опечалился. На самом деле не раскаялся, не опечалился. Это только что мы понимали вот так. В этом разница. По Рамбам все эти качества, значит, раскаялся тоже, и опечалился тоже. Они в рамках того, что вот, значит, на самом деле это есть, и мы должны этому подражать. По этим комментаторам дело не так обстоит. Есть определенные качества, которые на самом деле нет у него. Есть те, которые есть у него, выходит так. И вот эта разница между тем, которые нет и есть, она не улавливается на самом деле. Получается так, что если у нас есть логическое противоречие, наши представления о Творце не такие, как они описаны, раскаялся, например, значит, это нет у него такой разницы. Значит, это уже исключение. Это Тор говорит языком людей. Другие качества, которые не вызывают противоречия, их уже надо понимать, да, так оно и есть. Вот такие качества у него есть. Такое разделение, оно как бы искусственное. Нет основания полагать, что вот он может любить, он может там быть милостным, гневаться и прочее, но не может раскаиваться, печалиться. Вот давайте попробуем в этом разобраться. Вот вообще мы знаем про все эти качества. От пророков, как пишет Рамбам, как они узнали. Видели Творца. Что значит видели Творца? Творец непостижим, это всем известно. Как можно увидеть непостижимое? Если увидишь непостижимое, ты же постиг. С другой стороны, вот как Рамбам пишет, он имеет такие качества, как милостив, долготерпелив, гнев у него есть и прочие качества. И мы должны им подражать, значит, он постижим уже. Если не постижим, то к чему подражать? Он постижим. Надо точно понять, он постижим. В каком-то смысле. Вот, но как увязать эти две вещи вместе? С одной стороны, непостижим, с другой стороны, постижим. Пример, чтобы уловить эту концепцию, поймать ее. Актер. Вот он играет сегодня определенную роль. Зрители в зале, он вышел на сцену и играет роль. Хорошего, доброго человека, предположим. Следующий вечер, БДТ, роль другая. Он играет злодея. Следующий вечер, другая роль. Вот так, значит, и Творец. Он может играть разные роли. Вот это разные его качества. Так же, как про актера, мы не знаем на самом деле, а что он такое. Какой же на самом деле по характеру, добрый или злой. Так и про Творца мы не знаем. В этом смысле он непостижим. С другой стороны, он представил себя определенным образом, как актер играет определенную роль. Роль мы уже видим. Это соединение этих двух вещей. С одной стороны, непостижим, с другой стороны, постижим. Для чего он играет эти роли? Чтобы был какой-то контакт с нами. Он захотел, чтобы был этот контакт. И как Рамбам пишет, мы должны теперь подражать этим ролям его. Если мы слышим, мы должны слышать, как он слышит, а не по нашему усмотрению. Если он гневается, значит, мы тоже имеем право на гнев. Только не такой, как идет от буйного гнева, а вот тот, который отвечает его гневу. И вот этот момент, здесь надо, так сказать, четко уловить такой нюанс. Не надо думать, что Хакодеш Борох, когда вот играет эти роли, на самом деле это все выдумка. А его истинное как бы бытие, оно непостижимо. Это будет большая ошибка. Почему? Обратимся снова, например, с актером. Играет этот актер эту роль. Если будет ту же самую роль, те же самые слова произносить другой человек, другой актер, получится совсем другое. Совсем другое получится. Когда мы имеем дело с актером, мы имеем в то же время дело с самим человеком. Поэтому все эти роли, это роли, но с другой стороны, в них же присутствует сам этот человек. Просто он не виден, но он есть. Когда мы контактируем с этими ролями, с этими масками как бы, Мы контактируем с ним. Надо понимать, что это не обман, а есть живой контакт с самим Хакодеш Бору, который непостижим в форме этих ролей, которые уже постижимы. И вот навиим, пророки, им было дано видеть, что видеть, суть, конечно, нет, вот непостижимую суть, конечно, нет. Роли? Нет. Роли они не могли видеть. Потому что если видишь роль, ты соприкасаешься уже с сутью, а это он сам, это невозможно. Пусть опосредованно. Они не видели этих ролей. Невозможно увидеть Творца. Про это много псуким хумаш. Его невозможно увидеть. Не только его непостижимость, это же точно не увидишь. Но и постижимое тоже не увидишь. А что же они видели? Значит, Хакодеш Бороху посылал информацию о себе в виде образов. О чем эти образы? Не о его как бы сути, что ее нельзя, так сказать, передать для человека. Он не собирается ее передавать, по крайней мере. Но были эти образы о его ролях, о его качествах. И пророк, он видел это, но не тем зрением, которое мы смотрим, вот люстра передо мной, я ее вижу, а зрение разума, внутренний экран как бы, зрение сердца, понимание сердца, оно ловило вот эти образы, которые Творец ему давал. И дальше это переводилось на язык уже человеческого видения, нашего обычного. Но в этот момент нет никакой, так сказать, подтасовки, что мы как бы, нам сообщают какую-то информацию, Тора говорит языком людей, а на самом деле этого нет. Конечно, нет. Тора говорит языком, который отвечает ролям, качествам Творца. Они есть. Это не фикция. И пророк это видел своим зрением. Не сами эти образы, а не сами эти как бы, качества, а образы их. То, что вот то, что можно увидеть. И дальше передавал ее нам на языке уже нашем. Так сказать. Вот что происходит. Тогда, если вот значит, на этот подход опираться, тогда не надо, чтобы Тора говорила языком людей. Тора сказала, он раскаялся. Значит, он раскаялся. Пророк увидел этот момент, раскаявшийся Хакодеш Борох. Вот это качество он увидел. Как он увидел? Ну вот мы уже описали эту, так сказать, модель. Он на самом деле это увидел, это не придумано. Он на самом деле раскаялся, он на самом деле опечалился. Значит, если мы следуем вот этому же подходу, тогда возникает вопрос, а это же противоречит нашим представлениям, что Хакодеш Борох раскаялся. Как так? Быть не может. Что-то это сейчас противоречие надо как-то разрешить. И в разрешении этого противоречия нам поможет мидраш. Два мидраша. Один попроще, а другой очень трудный. Но мы попробуем, так сказать, их переживать. Мидраш Раба говорит следующее. Раскаялся. Раскаяние было перед ним. Шебороси бо ейцер ара. Что, в чем раскаяние? Я создал в нем, то есть, как Кодыш Борху говорит, я сотворил в нем ейцер ара, что если бы не сотворил я в нем ейцер ара, ло хайо морит, он бы не восстал против меня. Значит, когда мы читали сам пасук, там сказано просто, Хакодеш Борох раскаялся. Не сказано из-за чего. Причина раскаяния не указана. Прямо. Так вот, Мидраш говорит нам, в чем была причина раскаяния. Он раскаялся в том, что вот он сотворил ейцер ара у человека. Как мы это видим из текста пасук. Придумать можно все, что угодно. Где основание в пасук. Мидраш, он на то и приходит, чтобы пасук, хумаш объяснить. Где здесь видно в хумаш про ейцер ара? Сказано «Винахей Машем хи асо эсхаадон вэрц». Раскаялся Хакодеш Борох, создал человека на земле. Давайте посмотрим. Вот дана причина, что создал на земле. Значит, не в небе. В чем разница? В небе Малохим. Земля. Здесь есть материальная оболочка. Материальная оболочка. Это вот пристанище для Койхра, Эйцерара. Малохим его не имеют, ангелы. Значит, получается, что вот то, как Мидраш объясняет, что Хакодеш Борух рассказывает то, что он здесь создал яйца, создал человека, имеется в виду на земле, что он создал вот яйца Хара. Вот в чем причина раскаяния. Дальше возникает вопрос, ну хорошо, а как быть с этим противоречием, которое все время перед нами стоит, что значит он раскаялся? Он же знал заранее, что произойдет. Вот вопрос. Камень преткновения, как бы, при изучении этого пасука. Как он здесь будет разрешаться при помощи вот этого мидраша? Давайте посмотрим внимательно лошадь на язык того, что сказано. Он раскаялся шеборосий, что я создал человека на земле. Я создал. Здесь как бы присутствует элемент личной ответственности. Я создал. Это причина раскаяния. Хакодеш Борух чувствует в этот момент личную ответственность. Это язык мидраш. Здесь можно привести такое как бы, сравнение, которое позволит понять на самом деле, что здесь имеется в виду. Предположим, один человек говорит другому, Руин говорит Шимон, про Леви. Хорошо что-то. Вот у него такие хорошие медот. Он знает при этом, что Шимон ненавидит Леви. Он получит в ответ, ну, скорее всего, ложнара про Леви от Шимона. И получается, что этот человек, Руин, он спровоцировал его на это. Сам он не говорил о Шангара, но он его спровоцировал на это. И тогда он несет ответственность за это. Есть место раскаянию, хотя сам и не совершал этого действия. Сам он не разрушал землю, а Вейру не делал. Вот так же и с Хакодеш Боруху. Он берет на себя здесь по тексту личную ответственность. За что? За то, что сделал яйцер ара у человека. Создал с этой силой. В этом есть его ответственность. Это место для раскаяния. Он на самом деле раскаялся. Пророк увидел вот раскаянного Творца, раскаявшегося Творца, причина раскаяния, соучастие в событии, косвенно участвовал в нем. То есть получается, что если мы понимаем вот эти слова, потому что создал человека на земле вот таким образом, как не буквально, а вот яйцер ара, присутствует в нем, тогда уже нет никакого противоречия, все снимается. Если мы те же самые слова понимаем буквально, рассказывается потому, что сделал человека на земле, тогда возникает проблема, которую комментаторы разрешают так, что Тора на самом деле не раскаялся, говорит языком людей. И здесь мы имеем как бы вопрос. Есть клал, правило, которое у нас уже встречалось в наших занятиях последних, о том, что «Эйн микро йоци мидей пшуто» пасук не выходит за рамки простого прямого понимания. Вот если мы будем читать прямо, раскаялся, потому что сделал человека на земле, как Эвенезер и Рамбан, это прямое прочтение. Никаких таких замысловатых концепций сей цара тут нет. Прямое прочтение. В этом смысле Тора, так сказать, не выходит за рамки простого прочтения, буквального понимания. Но с другой стороны, одновременно с этим мы получаем и проблему. Это же получается противоречие. И тогда противоречие надо решить как? Тора говорит не то, что она имеет в виду. Она говорит людским языком по этой причине. Получается, что вот простое буквальное понимание, оно содержит в себе на самом деле вещь, которая слабая. Возникает противоречие, которое надо вот так разрешать, и которое противоречит общей концепции. Вот любит он на самом деле, гнев на самом деле, милость на самом деле, а раскаялся уже не на самом деле. Вот это приходится объяснять. Вот это прямое прочтение, оно, так сказать, не всегда дает хороший результат. Вот что мы сейчас видим. Теперь, значит, в чем смысл, вот, будь то как бы указание на то, что на самом деле раскаялся, или Тора просто нас хочет нам дать понимание, что он как бы раскаялся. В чем идея этого? Какой как бы урок мы из этого можем извлечь? Мы имеем здесь дело вот с какой ситуацией. Было изначальное создание человека. События шли-шли, и надо изменить, выбрать линию управления миром другой. Должно произойти изменение. Тора говорит, прежде чем менять, в этом месте, вот в этом переходном, в этом переходе от одного к другому, есть место раскаянию. И без этого не будет. На прошлом занятии человек задал вопрос вот в компьютере. Ситрахра такая хитрая. она преследует, как быть? Ну, она хитрая, я тогда сказал, что вот надо, значит, она, поскольку хитрая, она не просто действует по общим правилам, она действует согласно природе человека, надо знать свою природу. Но помимо этого, есть еще общие правила, по которым она действует. И вот сегодня, вот сейчас, прямо мы увидели одно из правил. Если хочешь изменить что-то, хорошее желание, плохое поменять на хорошее, то человек пробует, неделю продержался, а потом, значит, сорвалось. Он снова пробует, и снова сорвалось. Почему не получается? Вот здесь мы видим, чтобы изменить, надо сначала раскаяться. Не просто услышать на занятии, что вот ситра-ахра, она действует, она плохая, теоретически. Раз услышу, значит, я буду меняться. Есть желание меняться. Не так. Чтобы изменение действительно произошло, надо иметь сначала раскаяние. Без этого не получится. Вот это смысл того, что этот пасук говорит о раскаянии в прямом смысле. Но, согласно вот тому мидраш про Ецера, мы поняли, в чем на самом деле есть это раскаяние. Он соучастник. Есть место раскаяния. Теперь другой мидраш, который более сложный уже. Значит, давайте читать. Умраби.
Ой, это мидраш.
Это мидраш Раба, перек 27-й. Симон III, тот же самый. Шома Раби Бархай. Мошел Исар, Шибона Палцин. Алдей приводит Мошел сравнение с министром, который построил дворец при помощи архитектора Адрихал, архитектора. Увидел его, что он не является приятным для него. Алми, на кого он будет гневаться? Разве не на архитектора? Как из отцеев также опечалился Эл-Либо? Какой же ворох в своем сердце? Конец мидраш. Архитектор какой-то, что здесь имеется в виду вообще? Этот архитектор, которого Хакодеш Боруху использовал для построения дворца, поэтому мидраш, это есть лейх, сердце. На кого он будет гневаться? На архитектора. Также вот мидраш говорит, опечалился Хакодеш Боруху в своем сердце. Архитектор — это сердце. Чье сердце? Сердце Творца. Что такое сердце Творца? Это интересный вопрос. И вот в этой книге «От явного к тайному» этот вопрос на 133 странице разбирается. 133 страница со ссылкой на приводится концепция Рамхаль на это. И мы сейчас так идти в это не будем. Выяснять, что такое на самом деле сердце Творца. Это определенная область его существования, которая является, вот как говорилось в этой книге «От явного к тайному», корнем творения. Почему оно названо сердцем? Вот надо почитать книгу, там увидеться. Так вот, здесь есть как бы два уровня в сочетании Творца. Один он сам, он назван министр, цар. И другой уровень, более низкий, назван лейф, архитектор. И вот Хакодеш Борохо получил, поручил вот этому архитектору задать проект. Ну и с вами построить, так сказать, это творение. Ну и действительно, вот этот, это лейф, это архитектор, это есть корень творения. Вот из него-то оно и выросло. И что произошло? Ну, произошло то, что проект вроде не удался. Надо потоп отправлять в творение. На кого он будет гневаться? На архитектора, говорит мидраш. Что значит гневаться на архитектора? Каждое слово в мидраш здесь оно так взвешено и несет в себе конкретную информацию, которую надо понять. Потоп – это гнев, творение разрушено. Если мы говорим о том, что разрушено творение, то мы не можем сказать, что это не коснулось корня творения. Что ветвь, она произошла от корня. Что этот гнев, он коснулся и вот этого архитектора, корня творения. И так же, как творение было переделано, так же Хакодеш Борух, этот министр, взял себе другого архитектора. Этот ушел. Вот то, что здесь происходит. Теперь, почему, собственно, этот архитектор не справился со своей задачей? В чем он не справился? Ведь это сам Хакодеш Борух, он должен понимать. Лейх – это сердце Творца. Что значит, он не справился с задачей, которую поставил министр, более высокий уровень существования Творца? Надо понять, что значит не справился. Творению, значит, было вот создано творение, и был дан коэх бехир, выбор. Человек имеет выбор. Дальше, если выбор, есть, он реально существует, можно идти в сторону тикун или в сторону килькуль, созидание или разрушение. Министр, то есть творец, задумал построить здание. Что это за здание? Это движение от Акем, как мы говорили, от Адам к Мишиих. Вот смысл этого здания, его суть. Вот это было поручено архитектору. И там должен был быть выбор. Обязательно. И этот архитектор, то есть вот этот нижний уровень Творца, когда он действовал, он создал так творение, что оно должно таки было построить это здание. Но в то же время должен был остаться выбор. Это необходимые условия. И вот архитектор так и построил. Такие законы творения, которые были до потопа, они должны были привести творение к своему завершающему, так сказать, уровню. А человек имеет возможность выбирать и делать плохое. Хорошо, он имеет делать плохое, но то и руководитель, что когда человек споткнется, создать такие условия вокруг него, когда он сделает это шоу. Это входило, так сказать, в компетенцию вот этого архитектора. И он так и сделал. Почему же не получилось? У человека был выбор. И хотя Хакодеш Борух Ху помогал человеку, так творение было сделано, тем не менее, оставалась такая возможность уйти влево, вниз, упасть. И здесь мы не можем говорить о том, что как бы Хакодеш Борух Ху не предвидел. Это вот момент, почему он раскаялся. Значит, не предвидел. Как же он мог не предвидеть? Интересный момент, когда надо понять вот это Мидраш. На одном из занятий мы говорили о том, что когда человеку предоставлен бехира, выбор, то в этот момент не ясно, как он поступит. И никому не ясно. Творец тоже не знает этого. Если бехира на самом деле существует. И это не то, чтобы его изъян, что если не знаешь того, что нет, это не изъян. Если что-то есть уже, но скрыто, и ты не знаешь, это уже изъян. Но если этого просто нет в природе, нет никакой идеи сказать, что он знает того, чего нет. Это нонсенс в каком-то смысле. Поэтому в том, что Хакодеш Борух Ху не предвидел вот такой конец, что человек все-таки уйдет вниз, несмотря на то, всю ту помощь, которая ему оказывалась, это не есть изъян Творца. Наоборот, он создал, этот архитектор создал такую модель, при которой должен был произойти тикун. И на 80% он должен был состояться. Но осталось 20%. Это было известно, что это может случиться, но навряд ли. 80% о том, что творение так сделано, что должен быть тикун. Их использовали эти 20%. Это уже его вина, не Творца. И не изъян в его знании. Ни в коем случае. Вот это произошло. То есть этот архитектор, его нельзя упрекнуть, потому что не понимал, что, не знал, что произойдет. Тогда возникает вопрос, а в чем тогда раскаяние? Почему министр раскаялся из-за этого архитектора и переизменил его? В этом вопрос. Значит, этот министр, он как бы стоит над этим архитектором. И архитектор, он независим. Всякий уровень Творца, который действует, он зависит от того, который над ним, существование Творца. Что он получил от этого министра, такую установку, по которой он стал действовать. А в чем эта установка? В чем отличается творение до потопа с тем, что произошло после потопа? Люди до потопа имели колоссальную силу постижения кедуши. Они жили по много лет. И план был такой, если человек имеет такой большой потенциал, он и получит больше. Причем в план ходило, Хакодеш Борух Ху имеет такой состоянный человек, он дал всего 10 поколений для того, чтобы сделать тикун. Не надо маяться 6 тысяч лет на этой земле бренной, с этими яйцехара, которые присутствуют, змейками, которые ползают вокруг. 10 поколений. И потенциал такой, что можешь построить красивейшее здание. Вот была идея Творца. И он дал такое задание этому архитектору. И по этому заданию он создал вот это творение. Но что оказалось? Он был не на уровне поставленной задачи. Земля растлилась, человек растлился. наступило изменение, время изменить архитектора. Что тот план не удался. Вот это раскаяние, которое на самом деле не содержит вины. Не то, что не предвидел. Наоборот, он хотел сделать как лучше, 80% что так и должно было получиться. А эти 20, они всегда оставались, иначе не будет бехиры. Почему раскаялся? А уж он здесь соучастник. Поскольку он дал этому архитектору это задание, хотя он сам и не творил, архитектор это сделал, но он сделал творение, в котором Мидас-Дин, она во главе стоит, угла. Почему? Если человек большой, он сделал человека большим, великим, с него и спрос будет больше. Мидас-Дин, она, так сказать, получила власть большую. Значит, и вот в этот момент, хотя сам этот министр и не участвовал в процессе создания, но поскольку архитектор получил такую установку, то есть место как бы соучастия. Это раскаяние. Похоже на предыдущее объяснение. Но, конечно, здесь уже более глубокий подход, чем просто про Ецара. И вот если мы так, значит, читаем этот пасук с точки зрения этого мира, что все становится на свои места? Что на самом деле произошло? Опечалился в сердце. Это не просто, как Рамбан объясняет, чтобы не сказать новые, Торы говорит человеческим языком. Нет, Лейх, какой же город, определенная область верхнего мира, которая имеет место, она творила мир. Она ответственна за это. И когда какой-то жбор уничтожал творение, он сменил архитектуру, сменил вот эту как бы область, сделал ее другой, иной. Но надо сказать, что как бы этот архитектор первый, он оставил место изменению. Ноэх, который был до потопа, он и вошел так, в другое творение тоже. Не то, что на самом деле все уничтожено, все по новой делу. Пиркей Авот говорит о том, что Авраам Авину собрал в себя заслугу всех предыдущих поколений. То, что было до потопа, оно не ушло просто так. Нешамот, которые были, они исчезли с земли, с этого существования, но они, так сказать, в творении остались, никуда не делись. Человек умирает, но душа остается. Тем не менее, теперь архитектор другой. Закон функционирования творения, он стал иным. Принципиально иным. Переход от одного к другому, здесь говорится, как раскаяние, в каком смысле мы увидели. Так. Ну хорошо, значит, на следующем занятии мы познакомимся с тем, как Зоер объясняет этот пасук, там подход. А что же будет сейчас, остаток занятий, в чем будет? Мне на этой неделе пришло по электронной почте послание, где просили как-то прореагировать, высказаться по поводу событий в Египте. И я сейчас, значит, это сделаю коротко, что тут много не буду говорить. И, значит, это будет ответ тому человеку. Но это, наверное, так есть интересующийся тем, что происходит в Египте. Я попробую рассказать. Сейчас сначала прочту из пророка Ишая, 19-й перек, в котором говорится пророчество о Египте. Я просто прочту текст, сейчас почти не комментирую его, а потом мы немножко поговорим про это. Пророчество о Египте. Вот Господь восседает на облаке легком и приходит в Египет. И дрогнут перед ним идолы Египта, и сердце египтян Египта замрет в нем. Значит, когда говорится о идолах Египта, здесь Зоер объясняет, что речь идет не на самом деле о идолах, идолопоклонстве, а о малохим, которые управляют Египтом. Какое объяснение Зоер дает? Суд будет как бы там, наверху. Дальше читаем. «И буду я подстрекать египтян против египтян, и будут они воевать, брать с братом своим и друг с другом своим, город с городом, царство с царством. Истощится у египтян сила духа их, и расстрою совет их, и будут они вопрошать идолов, и нашептывающих, и взывающих мертвых, и волхвов, и предам я египтян в руки властелина жестокого, и царь сильный будет властвовать над ними». Вот что ждет там их. Это говорит владыка, Господь Саваот. «И высохнут воды моря, и река пересохнет, станет сухой, и загниют реки, истощатся и пересохнут каналы Египта, тростник, камыш завянут. Ну, очевидно, на нашем языке там начнется экономический кризис. Обнажатся поля при реке и так далее. Не скорбят рыбаки, и гревать будут все, кто закидывал уду в реку, забрасывающий невод в воды, будут несчастны. И посрамлены будут чесальщики льна и ткачи полотен белых. Но здесь новый пророк говорит языком, который, так сказать, мы абсолютно не понимаем, что здесь происходит. Общее такое впечатление, что у них настанут тяжелые времена. И какие-то рыбаки, чесальщики, полотен какие-то там, все это что-то значит. Но надо спросить пророка, что это значит, он уже, так сказать, для нас недосягаем. Поэтому будем читать дальше. «И будут разрушены основы запруд его, и все, которые работают на запрудах, будут в унынии. Ведь глупы правители Циона, мудрейшие советники Паро, дают совет бессмысленный. Где же они, мудрецы твои? Пусть скажут они тебе, пусть узнают, что решил Господь Саваота Египте. Правители Циона поглупели, правители Нофа обманулись, вел в заблуждение Египет, треугольный камень, главы колен этого». Что это значит, кто знает? Я точно не знаю. «Господь влил в них дух превратный, и ввели они в заблуждение Египет». Во всех действиях. Но люди потеряют разум, у них не будет, так сказать, нормального понимания, что происходит. Они будут видеть собственные выгоды. Это по-простому. «Подобно тому, как блуждает пьяный, и не смогут ничего сделать в Египте, ни голова, ни хвост, ни пальмовая ветвь, ни тростник. В тот день египтяне будут подобны женщинам, и задрожат они, и убоятся взмаха руки Господа Саваот, который он замахнется на них. И будет земля Иуды ужасом для Египта». Интересное предсказание. Эрец Исраэль будет ужасом для Египта. «Каждый, кому напомнят о ней, задрожит из-за решения Господа Саваота, который он вознамерился совершить против него», то есть против Египта. «В тот день в земле египетской 5 городов будут говорить на земле Кнаанской и клясться Господом Саваот. Один из них назван будет Ир-Аэрес. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской, и памятный камень Господу у границы ее. И будет это знамением и свидетельством Господу Саваоту в земле египетской, когда возопьют они Господу из-за притеснителей». То он пошлет им притеснителей, им придется ничего иного, как обратиться к Творцу. «И он пошлет им спасителя и заступника, который избавит их. И будет Господь знаем в Египте, и египтяне познают Господа в тот день, и принесут жертву в дар, и дадут обет Господу, и исполнят. И будет разить Господь египтян, разя и исцеляя». Концепция, что некоторые будут уничтожены, в то же время будет иметь место исцеления в этой земле. «И когда обратятся они к Господу, он примет молитву их и исцелит их. В тот день будет проложен путь из Египта в Ашурию, и ашурияне придут в Египет, и египтяне в Ашурию, и египтяне и ашурияне будут служить Господу. В тот день Исраэль будет третьим Египту и Ашуру. Благословением будут они среди земли. Ибо благословил Господь Саваот, сказав: благословен народ мой египтяне, и дело моих рук Ашур, и наследие мое Исраил». Это есть разница. Исраил – это наследие Хакодеш Борух. И по какой-то причине вот египтяне и Ашур, они отмечены здесь. Значит, о чем здесь говорит Ноэ, непонятно. И я далек от мысли того, чтобы проводить параллель между этим пророчеством и тем, что сейчас происходит в Египте. События покажут, действительно ли это какое-то отношение имеет к этому пророчеству или нет. И мы должны просто наблюдать. Так вот, вопрос, который мне задали по электронной почте, не просто прокомментировать, а там был такой очень нюанс. Можно ли сказать, что ситрахра действует сейчас в Египте? Вот здесь, значит, надо внести некоторую ясность. Дело в том, что когда мы имеем дело с разрушением, то, согласно Торе, есть три принципиально разных типа разрушений. Первый тип – это когда власть дана титре ахре, и она действует как бы от себя. Второй путь – это разрушение, когда Хакодеш Бороху ее использует как орудие. В чем разница? От себя – это значит, так сложились обстоятельства, что ситра ахра имеет право на разрушение. Так мир устроен. Как вот с этим Раскольниковым был? Убил старушку и потом каялся, мучился. Так устроена душа человеческая. Вот так и здесь. Может наступить момент, когда ситра ахра получила, так сказать, возможность выйти наружу. Начать действовать. Что их угнетали, там, сколько он был, этот человек у власти уже много лет. И в других странах тоже. Наступила какая-то критическая точка. Это вот один вариант. Другой вариант, когда Хакодеш Борух использует ситру ахру как орудие. Тоже будет разрушение, что используется ситру ахру. Но это не то, что вот обстоятельства так сложились, а она теперь действует. Река вышла из берегов, что пошел дождь. Нет. Есть специальное намерение Творца что-то осуществить. Должно быть разрушение, и он использует ситру ахру как средство. Но есть еще третий способ разрушения, когда он действует не через ситру ахра, а как бы разрушение приносит его свет. Это странная концепция. Но вот пример тому был потоп. Рамхаль объясняет, что был, так сказать, день суда. И если бы люди выдержали этот суд, то как бы в каком-то смысле пришел бы Мишиих, но это был бы Мишиих. Колоссальный свет бы пришел в мир. Но они оказались на уровне, поэтому этот свет, он обернулся разрушением. Если даешь, так сказать, свет в сосуд, который не может принять, сосуд, так сказать, лопается. Это вот закон духовного развития. И, кстати, в этом пророчестве Ишая про Египет, говорится в начале пасук, что Всевышний пришел на легком облаке. Что значит в легком облаке? Это не фигуральные это слова. Что видел пророк в этот момент? Легкий облак. Что это означает? Зор объясняет, что это вот в этот момент как бы действовал этот свет. И Аризла поясняет, какие имена, что вот это Ав-Кал, это на самом деле имена Творца. Я сейчас не буду входить так сказать, в эти все гематрии, которые здесь есть. Но вот то, что здесь описано пророка, это вот тот момент, когда разрушение, которое потом описано, один египтянин на другой, город на город, царство на царство. Это все идет от света Творца. Другой способ, так сказать, разрушения, который уже, которому потом последует, когда уже будет исцелена земля, как говорится в этом пророчестве, нормальные времена наступят, как вот после потопа. Осталось нормальное только время. Пришел Авраам Авин, потом Тора. Так и здесь, что сказано в конце. Построят они жертвенник внутри, камень какой-то на границе появится, сделают тешуву, будут молиться Хакодеш Бороху. И он их признает. Это вот когда разрушение приходит за счет света. Исцелена земля, а потом свет наступает. Таким же, что земля может принять этот свет. Так вот, есть три вида разрушений. Что происходит в Египте, а кто знает. Это уже скрытые вещи. От ситрахра это идет. Надо быть, так сказать, осведомленным, а что здесь может быть? Вот есть разные варианты, один из трех. Теперь возникает вопрос, ну хорошо, гибнут египтяне, там гибнут, что еще за страны? С чего все началось, первая страна какая?
Тунис.
А? Тунис. Тунис, да, Тунис и там другие страны. Ну, пусть гибнут, меня это как бы мало беспокоит. И если они друг друга перережут, так это нам как бы только лучше в каком-то смысле. Пусть режутся друг друга. Как-то нас затрагивает, вот возникает вопрос. Или, может, в одной стороне стоим. Люди сейчас обеспокоены, а чем там кончится в Египте? То придет к власти демократия или исламизм? Это вот то, что стоит в головах у правительства и у простых смертных. Мы, тут у нас уже такой вопрос крайне существенный. И надо сказать, что кто бы ни пришел, для нас будут и плюсы, и минусы. Если будет демократия, ну, плюс в том, что, значит, если это будет прозападная демократия, то очень хорошо, у нас, так сказать, война еще на какое-то время отложена. Значит, если исламизм придет к власти, Тоже в этом есть определенный плюс. В чем плюс? Потому что они так и сразу этот мирный договор, который у нас с ними заключен, под, значит, мусорный ящик. И люди, так сказать, в Израиле поймут, что все эти переговоры о мирных договорах, они ничего не стоят. Нет смысла договариваться. И тогда вот эти левые, которые имеют сейчас силу и все время давят, давайте заключим договор с палестинцами мирный, им нечего будет сказать. Как бы главный враг Израиль, Эрец Исраэль, это не египтяне и не эти тегеранцы, иранцы. Главный враг внутри страны. Это главный враг. И если в результате того, что этот главный враг, вот эти, вся, весь этот сброд, который дополняет Эрец Исраэль сейчас, они, так сказать, им нечего будет сказать, их сила как будет подорвана, это для нас самая большая победа. Поэтому если ислам придет, это в каком-то смысле есть плюс тоже. А минус тоже, очевидно, путь к войне. А теперь, вот так люди рассуждают. Но здесь есть еще один момент, который почти не проскальзывает, а который очень важен. Только вот в этом рассуждении есть такой Стэнли Фишер, очень влиятельная фигура в Израиле, человек понимающий. Это проскользнуло. Этот человек, он как бы, он хорошо понимает ситуацию, он крайне умный, но его понимание еще не просто интеллект, а он умеет чувствовать ситуацию. Поэтому он, у него, на его решение можно полагаться, что показала практика. Он предупредил, что возможность бунта, она может в Израиле тоже иметь место. События могут перейти на Израиль. Что это означает? Как это бунт у нас? Мы же цивилизованные люди, это не то, что Тунис или там Йемен или еще что-то. С другой стороны, это кода, которую сейчас важно иметь в виду, крайне важно. Почему это вдруг стало происходить? Тунис, Йемен, Алжир, все страны региона, сейчас сегодня же в этом, в Иране происходило, там уже есть убитые, и раненые есть. Всюду это происходит. А еще там месяц назад этого не было. Ситраха, сила бунта, получила власть над миром. Вот это мы видим. Что такое бунт? Это разрушение. Разрушение той системы, которая есть. Что пойдет вслед за этим? Мы должны посмотреть. Пока что показывают события в Тунисе. Вот они бегут оттуда. В Италию бегут. Так, почему бегут в Италию? Там есть что кушать. В Тунисе нечего кушать. Что разрушение произошло, а заедания нет. Магазины закрыты, потому что их грабят, там все, хаос полный. И вот результат. То бы в других странах надо смотреть. В любом случае, кое бунта, изменение через разрушение, он получил власть над регионом в целом. Его нет сейчас в Европе, нет в Америке. Что в Европе, в Америке, в других странах Азии, там природные катаклизмы. И вот на занятии, которое было про огонь, про пожары здесь. Я говорил тогда, что ситуация крайне острая, и эта острота, она, не надо думать, что она будет касаться только природы, что она коснется и того людей, потому что это центр. И сейчас мы видим в регионе, который на самом деле центр всего происходящего, что здесь это стоит, начались изменения. Эта острота ситуации, она уже видна. Это не просто природа. И как она проявляется? Бунт. Разрушение. А мы цивилизованная страна, где у нас бунт? Ситра Ахра найдет способ вот этот свой коэх, определенную форму, проявить и в стране цивилизованной. Тоже. Как? А мы видим как. Через экономику. Что началось в это время именно? Ликуд сбунтовался против правительства, против Нетаньяху. Они собрали собрание и критиковали очень резко. А раньше не было этого. А цены все время росли. Профсоюзы. Всеобщая забастовка. Что может быть более губительно для нас, для экономики? Все, забастовка всеобщая. Вот это они предлагают. Это бунт, разрушение системы. На каком уровне? На экономическом. Что Ливни заявила? Дням Нетаньяху пришел конец. И не надо смеяться над этим, понимаете? Если бы она просто сказала, баба сказала, ну и ладно, не в этом же дело. Ситра Ахра говорит ее устами. Она имеет силу в этот момент. Раньше она такого не говорила. Они всегда спали и видели, как бы скинулось от правительства. Но сейчас появилась им поддержка. Это надо учитывать. Бунт, он уже начался в Эрец-Исраэль. Нетаньяху пробует, так сказать, как-то уладить события, вещи. Насколько у него это получится, посмотрим. Я очень надеюсь, что получится. Но это есть. И ситуация очень опасная. Кого мы... Левых надо бояться. Это большая сила, которая получила вот сейчас эту поддержку из самой, из самого творения, от тетрахры. Это не просто ситуация. Если мы можем подсидеть просто так и наблюдать, мы можем проиграть. Ситуация острая. Понимаете, острая. Это надо осознать, что мы находимся на грани. Паниковать не надо. Значит, но тем не менее надо быть, так сказать, предельно собранным. Надо собраться в этот момент. И что конкретно делать? Предложение такое. Зоэр объясняет, почему на исходе шаббат мы говорим определенный перек псалом из Таилим. 91. Запомните, 91. Зоэр объясняет так. Время шаббат ситра ахра не имеет власти над творением. А может случаться car accident, то есть несчастный случай, убийство в шаббат тоже. Это среди людей, это в нижнем мире. Но там, наверху, в верхнем мире, ситра ахра, так сказать, она ушла, ее нет. Шаббат кончается, она выходит. И вот чтобы противопоставить нечто этой разрушительной силы, Хохоим установили читать этот псалом 91. Он помогает. Это Зоэр сказал. Я думаю, самое время людям начать этот псалом читать каждый день. Что ситра ахра, она выходит на поверхность, мы видим, как она работает. Во всем регионе работает, мы в опасности. Это вот одно, 91-й псалом. По Зоэр это должно помочь. Я проверял в некоторых ситуациях, когда ситра ахра выходила наружу, она работала таки. Прочешь псалом, она уходит. А другое, что можно сделать, вот мы говорим тфилу, молитву три раза в день. Там есть браха, клала, как бы про Ишаим, про злодеев. И не надо думать, что это относится к Ирану, там, Ливии и прочим. К ним тоже относятся. Но у нас полно злодеев, это внутри страны, это враг номер один. От них самая большая беда идет. Потому что с внешним врагом как-то пушки, они справятся. Вот нового этого генерала выбрали, генерал-лейтенант. Что-то сделают. Какой же Боруха поможет. Но вот внутренний враг, это вещь крайне опасна. Вот пушку никак. Вот есть браха против них. И шмакулейну есть, где можно ставиться. Так вот, пожелание такое, чтобы эта сила, эти грешники, которые здесь на земле, которые хотят нас разрушить, и благополучие Эрец Исраэль для них на 10-м месте, а первые 9 пунктов занимают их собственные интересы. Вот чтобы их сила была подорвана. Сейчас условия такие, что им дана сила. Мы должны, так сказать, говорить, иметь эту кавану, о том, чтобы их сила была подорвана. Это касается не только тех, которые живут в Израиле, а тех, которые живут в Америке и прочих странах. Нам всем нужна эта помощь сверху. Неважно, где еврей это говорит. В Америке или здесь. Но вот это время, оно как бы сейчас очень опасно. Я очень надеюсь, что все как бы обойдется для нас хорошо. Но мы должны, так сказать, прореагировать на ту ситуацию, которая возникла, живым образом, а не пустить все на самотек, смотреть, что получится. Итак. Ну хорошо, сейчас, пожалуйста, есть вопросы по занятию или вот по этому высказыванию про Египет. Как? Есть ли вопросы?
Спросите про компьютер.
Компьютеры, может, есть вопросы. Ну хорошо. Если...
Непонятно про Египет. Извините, я просто не понимаю. Я раньше всегда слышала, что Египет все-таки это Ишмаэль, а не хам, который был. Тот, не тот Египет, как бы. То есть нет Египта.
Значит, здесь как тот же это Египет или не тот, Ро говорит про Египет. Он говорит про Египет, который вот не когда-то был, а вот то, что есть. Дальше, Ишмаэль и Исав. Зоэр говорит так, что вот есть 72 управляющих, министр как бы там наверху. 70 за каждым народом. И еще над ними два, Ишмаэль и Исав. Это вот две силы, которые как бы наверху, над другими этими министрами. Поэтому не надо понимать так, что Ишмаэль, про который говорят Хахоми, это вот именно этот Египет. Но в пророчестве, на которое было зачитано, которое непонятно, что означает, но все-таки кое-что оттуда видно. Нам бы хорошо, чтобы оно сбылось, это пророчество, как видно. Вот. Там говорится про Египет. Еще, пожалуйста, вопросы.
Ну, там в конце Израиля идет речь об объединении того народа и нашего народа, и совместного дальше пребывания.
Значит, вы неправильно услышали. Мне сказано, Хасу, что он про объединение. Нет, нет, там сказано по-другому, что Хакодеш Боруху скажет про египтян, что это мой народ, про Ашур он тоже что-то скажет, и про Израиль он скажет, что это мой удел. Там нигде идеи объединения нет. Они будут вместе как-то, значит, удовлетворять, займут определенное место в творении, которое отвечает замыслу Творца. Вот что сказано. Но это не значит, что мы с ними объединимся. В смысле общего плана, наверное, как-то что-то произойдет, но это irrelevant, это не для нас сейчас. Мы должны наблюдать, что, так сказать, происходит, и вот реагировать, так сказать, четко, по-живому на то, что сейчас происходит. Это мы должны сделать. Я уже сказал, что то, что здесь написано, пророчество, касается это нашего времени. Нет, события покажут.
Ашур это сегодня кто?
Я не могу ответить на этот вопрос. Я попробую в следующем разу это выяснить. Еще, пожалуйста. Ну, хорошо. Тогда до следующего раза. Всего хорошего. Аминь. Аминь.
Не заболейте. Thank you.